Слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 12 апреля, четверг. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Вот главные темы нашей программы. На Украине сегодня, как ожидается, будет оглашен приговор бывшему исполняющему обязанности министра обороны. В России может появиться уполномоченный по правам предпринимателей. В Астрахани проходит заседание областной думы, которое рассматривает вопрос о фальсификациях на выборах. Эти и другие темы, а также новости экономики и культуры в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, нарушения, выявленные на выборах мэра Астрахани, не дают основания признать их недействительными. Об этом заявил прокурор Астраханской области Олег Дупак, выступая сегодня на заседании областной думы, которая рассматривает вопрос о фальсификациях на выборах. Отмены результатов выборов требует экс-кандидат в мэры Астрахани, депутат от «Справедливой России» Олег Шейн и его сторонники, которые утверждают, что итоги голосования были подтасованы в пользу представителей «Единой России» Михаила Столярова. 16 марта Шейн и другие оппозиционеры объявили голодовку протеста. Выступление Олега Шейна перед депутатами Астраханской городской думы закончилось буквально несколько минут назад, и, несмотря на состояние его здоровья, его выступление было довольно эмоциональным. Вот что Шейн, в частности, ответил на обвинение депутата Астраханской городской думы от фракции ЛДПР Владислава Коняева, заявившего, что голодовка является незаконным методом борьбы за пересмотр результатов выборов.
По поводу голодовки, господин Коняев, это ваше изобретение, что голодовка является незаконным методом. Голодовка – законный метод, а незаконные действия – это то, что творится в городе. Когда Астрахань, по сути дела, сегодня превращена, переведена на комендантский час, когда сейчас, чтобы журналисты из федеральной прессы, из зарубежной прессы, я местную черевильную в расчет не беру, ГТРК «Лотос» и местной РЭН, когда настоящие представители журналистского сообщества пытались пройти сюда, к зданию областной думы, им четырежды перекрыла дорогу полиция. Когда вчера над небом кружил полицейский вертолет, когда вчера Жилкин и Столяров попытались организовать антимитинг, и именно участники этого антимитинга, обычные бюджетники, сидящие на вашу нищенскую зарплату 4600 рублей, составили настоящий астраханский митинг. После чего весь центр города, когда люди пришли в нашу сторону, согнанной администрацией, был оцеплен полицией. И люди сегодня в Астрахани не могут прийти в свой собственный город, на свои собственные улицы. Астрахань, по сути, превращена в концлагерь. А в концлагере голодовка – это вполне разумный метод.
Говорил Олег Шейн сегодня после того, как глава Центра избиркома России Владимир Чуров согласился лично посмотреть видеозапись с астраханских избирательных участков, сделанной в день выборов. Шейн объявил о смягчении условий голодовки. Теперь участники будут пить сок. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в Киеве, в Печорском районном суде, где, в частности, проходил процесс над экс-премьером Украины Юлией Тимошенко, будет оглашен приговор еще одному высокопоставленному чиновнику из ее правительства, бывшему исполняющему обязанности министра обороны Украины Валерию Иващенко, рассказывает Владимир Вахненко.
Последнее перед вынесением вердикта судебное заседание по делу Валерия Иващенко проходило в конвойной комнате Печерского суда, куда обвиняемого, испытывающего с первых дней ареста сильные боли в спине, доставили на машине скорой помощи. В течение 5 часов здесь продолжались дебаты сторон. И Иващенко, лежа на медицинских носилках и принимая время от времени обезболивающие таблетки, выступил с последним словом.
Конвойное помещение, суды, 21 век. У нас идет заседание в конвойном помещении. И нас не пустили, просто все завуалировали, все закрыли, сказали нельзя и все.
Говорит жена обвиняемого Валентина Иващенко. Адвокаты пообещали оспорить проведение этого заседания в Европейском суде по правам человека, поскольку была нарушена как минимум 3-я статья Европейской конвенции.
Статья 3 – это неоказание надлежащей медицинской помощи. Она ему не была оказана. Его самочувствие на самом деле не позволяло ему участвовать нормально, так как это должно быть в судебных заседаниях.
Отмечается председатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. Временно исполняющего обязанности министра обороны Украины в кабинете Юлии Тимошенко Валерия Иващенко арестовали через 5 месяцев после смены власти в стране. Генеральная прокуратура обвинила его в незаконной реализации имущества Феодосийского судомеханического завода. По версии следствия, в результате действий бывшего высокопоставленного чиновника государству был нанесен ущерб в размере почти 71 миллиона гривен, около 9 миллионов долларов. Экс-управляющий санации Феодосийского судомеханического завода Сергей Михеев, фигурант этого же дела, по мнению прокуратуры, должен получить 5 лет лишения свободы. Как утверждает газета «Сегодня», Иващенко предлагали согласиться с выдвинутыми обвинениями в обмен на смягчение срока. Однако он заявил, что скорее сгниет в тюрьме, чем признается в том, в чем не виноват, продолжает правозащитник Евгений Захаров.
Я полагаю, что Иващенко не совершал тех действий, которые являются уголовно наказуемыми. Это же можно сказать в отношении Луценко, Филипчука и Тимошенко. И это преследование является политически мотивированным. И вообще-то это недопустимо в стране, которая является членом Совета Европы.
В январе этого года парламентская ассамблея Совета Европы призвала украинские власти прекратить политические репрессии и освободить из заключения бывших чиновников. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В ближайшее время у российских предпринимателей может появиться собственный защитник их прав и интересов. Об этом последовательно заявили сначала премьер, а затем и президент страны. С подробностями корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
О необходимости учреждения Института уполномоченного по правам предпринимателей премьер-министр России заявил сначала в феврале на съезде РСПП, а теперь и в Госдуме, выступая перед парламентом с отчетом правительства о результатах его деятельности за 2011 год. По мнению Владимира Путина, появление еще одного омбудсмена поможет улучшить инвестиционный климат в стране и поднять Россию в международном рейтинге инвест-климата с позорного, как выразился премьер, 120-го на 20-е место. По мнению премьер-министра, бизнес-омбудсмена следует наделить особым статусом, дать ему право не только отстаивать интересы предпринимателей в суде, рассматривать их жалобы, вносить предложения в органы государственной власти, но и право приостановить ведомственные нормативные акты до решения суда. Идею назначить спецпрокурора высказал на днях Дмитрий Медведев. По мнению президента, это было бы разумнее, во-первых, потому что в таком случае не потребуется серьезно менять законодательство, а во-вторых, статус у прокурора выше. Председатель некоммерческого партнерства «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева, которая по себе знает о том, каково приходится бизнесменам при столкновении их интересов с правоохранительными органами, убеждена, отдавать функции защитника предпринимателей прокурору бессмысленно, поскольку сейчас, когда у прокуратуры есть все возможности вмешаться в ситуацию, не утверждать обвинительные заключения и не поддерживать обвинения против предпринимателей, она этого не делает. По мнению Яковлева, сейчас гораздо важнее скорректировать законодательство и объявить масштабную амнистию.
Необходимо провести модернизацию всего Уголовного кодекса в части экономических статей, включая статью 159, которая используется сейчас как расправа над предпринимателями. Получение прибыли толкуется правоохранительными органами как извлечение корыстного интереса. Вот это нужно срочно останавливать. Это наши предприниматели, это наши люди, и мы их засажаем за получение прибыли. В этой связи действенным инструментом, по крайней мере, показать то, что государство повернулось лицом к бизнесу, могла бы быть амнистия, амнистия широкая, именно включающая в себя 159-ю статью, часть 4-ю, потому что часто правоохранительные органы говорят, что это не предпринимательская деятельность, и даже используют это как основание, чтобы не выпускать людей из тюрем.
Во время недавнего заседания рабочей группы по формированию системы «Открытое правительство» Дмитрий Медведев заявил, что сегодня по предпринимательским статьям отбывают наказание 120 тысяч человек. Бизнес-сообщество утверждает, что в последние 10 лет в России каждый шестой предприниматель подвергался уголовному преследованию. За это же время из страны уехало около 1 миллиона 250 тысяч человек. 37 российских компаний покинули Россию, перерегистрировались и разместили свои акции за рубежом. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода», новости.
В Астрахани бывший кандидат на пост мэра от «Справедливой России» Олег Шейн объявил о смягчении условий голодовки за отмену итогов выборов после подключения к делу Центр избиркома. Одна из пострадавших в авиакатастрофе под Тюменью минувшей ночью скончалась в больнице. Число жертв крушения возросло до 32. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил против замены поправки Джексона Венника на иные ограничения, связанные с делом Магнитского. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. «Кузнец-патриот» и «Красные хорьки». О книге Андруса Кивиряхка «Былое, как голубые горы». Вот тема программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком, которую вы можете услышать в 14 часов на волнах Радио Свобода. А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень», и сейчас тема из свежей российской прессы. Сегодня, в День космонавтики, газета «Коммерсант» пишет, что Россия вплотную приступила к созданию первой стартовой космической площадки не советского образца – космодрома «Восточный». По задумке, проект должен стать не дополнением к арендованному на 50 лет у Казахстана космодрому «Байконур», а вполне самостоятельной космической единицей. Ввод «Восточного» в эксплуатацию окончательно докажет, что Россия не готовы уйти от существующего по сей день ракетного наследия прошлого. Подробности публикации и мнения эксперта у моей коллеги Валерии Шабаевой.
Идея создания космодрома на территории России обрела форму после соответствующего указа президента Владимира Путина от 6 ноября 2007 года. Впоследствии он неоднократно отмечал, что «Восточный» — это один из самых масштабных и амбициозных проектов современной России. С этим сложно спорить. Космодром Плесецк, принадлежавший Министерству обороны, не используется для пилотируемых полетов, а Байконур, хоть и арендован на 50 лет у Казахстана, все равно не является собственностью России. Это обстоятельство стало во многом ключевым для начала строительства «Восточного». На сегодняшний день точно известно, что комплекс будет создаваться на базе бывшего космодрома «Свободный» в закрытом административно-территориальном образовании Углегорск Амурской области. Всего на территории планируется строительство 10 технических площадок со стартовыми монтажно-испытательными корпусами. Географическое положение выбрано достаточно удачно, поскольку предполагаемая трасса запусков проходит над малоселенными пунктами и над водным пространством. Последнее, как признался в интервью «Коммерсанту» заместитель руководителя Роскосмоса Александр Лопатин, является одновременно и проблемой в случае возникновения нештатной ситуации при пилотируемом пуске. Всего с момента закладки первого камня на космодроме и до первого непилотируемого запуска пройдет как минимум 8 лет. Для столь глобальной задачи срок ничтожный, ведь технологии, используемые для создания «Восточного», хоть и устаревают, но в ближайшей перспективе эти разработки все равно остаются лучшими в своем роде. Важность создания «Восточного» для Роскосмоса сложно переоценить, и это не только взятые на себя финансовые обязательства, но и в целом престиж страны. Тезис о том, что любая уважающая себя космическая держава обязана иметь свою собственную стартовую площадку, стал уже аксиомой. На руку то, что многие наработки, использовавшиеся при строительстве комплекса под Союз-СТ на космодроме Куру во французской Гвиане, будут использованы и при строительстве «Восточного». И если Россия строит подобные комплексы для нужд других стран, то было бы странно не попытаться создать что-то новое и для себя. Тем более, что по планам стратегии до 2020 года необходимо приступить к летным испытаниям новой перспективной пилотируемой транспортной системы. Создание космодрома потребует поистине рекордных финансовых вложений. В целом космодром обойдется бюджету в 300 миллиардов рублей. Сейчас уже начат первый этап строительства автомобильных и железных дорог космодрома, а также его внешнего электроснабжения. Комментируя эту информацию, главный редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Маринин напоминает в «Коммерсанте» о такой проблеме, как удаленное расположение Восточного от Центральной России, ведь именно там производится космическая техника. Но указывает он и на положительные стороны. Строительство такого грандиозного объекта на Дальнем Востоке вызовет возрождение края, появятся дороги, реанимируется местная инфраструктура, появятся и новые рабочие места, что вызовет приток специалистов со всей России. Благодаря новому космодрому Дальний Восток перестанет быть фактически задним двором России. С геополитической точки зрения, строительство космодрома даст понять Японии и Китаю, что Россия здесь не временно, а навсегда. И это со всеми сопутствующими политическими выводами, полагает Игорь Маринин. Ну а я обратилась за комментарием к обозревателю еженедельника «Независимое военное обозрение» Виктору Мясникову.
Россия сейчас в пилотируемых программах освоения космоса целиком зависит от Казахстана. Мы платим за аренду космодрома Байконур 115 миллионов долларов в год, плюс 50 миллионов долларов обходится содержание городских структур. Это не считая того, что идет непосредственно на работу, на запуски, подготовку, испытания и так далее. И при этом периодически возникают с Казахстаном трения. Обычно после того, как случается аварийный старт, первые ступени падают где-нибудь в степи, после этого возникают конфликтные ситуации с требованиями компенсации, с остановкой полетов и тому подобными неприятностями.
То есть такой космодром России необходим, по-вашему?
Такой космодром, да, он необходим, потому что взят курс на независимость России в вопросах космоса, а пока у нас космодром находится за рубежом, гарантий такой независимости нет. То есть в любой момент, в принципе, Казахстан может остановить полеты, и это его законное суверенное право.
А выбор места продиктован исключительно практическими соображениями?
Да, да, это чисто географический подход. Максимально южная точка территории России, чтобы было выгоднее выводить грузы на орбиту. Потому что энергозатраты для старта, допустим, в Плесецке выше, чем на космодроме Восточный, процентов, наверное, на 20. То есть меньшие грузы можно выводить теми же ракетами.
Обозреватель еженедельника «Независимое военное обозрение» Виктор Мясников о строительстве космодрома «Восточный». Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас переходим к важным международным событиям. Из Сирии, где на рассвете в четверг вступило в действие предложение ООН перемирия. Предложенное ООН перемирие сегодня не поступает новых сообщений о боях между правительственными силами и повстанцами. Многие страны, однако, сомневаются, что сирийские власти будут готовы следовать мирному плану. С подробностями Валентин Барышников. Он сейчас на связи прямого эфира. Валентин, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Западные агентства со ссылкой на оппозиционных активистов в Сирии сообщают, что с утра в четверг в зонах наиболее острого противостояния армии повстанцев было тихо. Это первая передышка после нескольких недель интенсивных действий сирийских военных против повстанцев. По свидетельствам очевидцев, в одном из оплотов оппозиции в городе Хомс, который ежедневно подвергался обстрелам в последние три недели, не слышно взрывов с вечера среды, хотя армейские машины остаются на улицах, несмотря на сообщения об отдельных взрывах, в целом тишина наступила во всех районах наиболее острого противостояния. Это центральные провинции Хама и Хомс, северные районы Идлиб и Алеппо, пригороды Дамаска, Дераа на юге и Дейр-аз-Зур на востоке. Крупнейшая повстанческая группировка «Свободная сирийская армия» заявила, что также будет соблюдать перемирие, если правительственные силы не атакуют ее. Однако немногие предполагают, что перемирие продлится долго. По мнению активистов, прекращение огня может представлять опасность для режима президента Башара Асада, ухода которого добиваются повстанцы. В отсутствие боевых действий во многих районах могут возобновиться массовые акции протеста против Асада, которые начались год назад и были жестоко подавлены. Обещаниям сирийских властей не верят многие беженцы, покинувшие Сирию за месяцы вооруженного конфликта. Вот что говорят обитатели приграничного лагеря сирийских беженцев на территории Турции.
Асад лжет, он не прекратит войну. Даже если он выведет войска, то потом начнет все сначала. Мы смотрим новости. Он сказал, что вывел войска и прекратил огонь, но он лжет.
Все слова ерунда, это перемирие долго не продлится. Он обещает это уже год. Я не думаю, что он выведет войска и танки, он лжет. Когда он говорит, что прекратит резню, он убивает еще больше.
Согласно мирному плану специального посланника ООН Кофи Аннана, режим Асада должен вывести войска из всех населенных пунктов. В принципе, это должно было сделано быть еще во вторник, но так и не было выполнено. Запад и арабские страны с сомнением относятся к обещаниям Асада, считая их малонадежными, и рассчитывают, что Россия и Китай, поддерживающие режим Асада, окажут на него давление. Надо сказать, что Россия и Китай приветствовали перемирие, заявив, правда, что повстанцы также должны ему следовать. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила на встрече с министрами иностранных дел стран Большой Восьмерки в Вашингтоне.
Мы постараемся вместе искать пути к мирному разрешению нынешней ситуации и к политическому переходному периоду во имя сирийского народа.
Клинтон должна встретиться сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Вашингтоне, чтобы обсудить ситуацию в Сирии.
Спасибо, Валентин. Валентин Барышников, мой коллега, корреспондент «Радио Свобода», рассказывал о ситуации в Сирии. «Радио Свобода» также продолжает следить за событиями США, за тем, как там развивается президентская кампания. После выбывания Рика Санторума из президентской кампании сторонники Митта Ромни тут же нанесли мощные агитационные удары по кандидату Бараку Обаме, действующему президенту. Интересно, что сам Митт Ромни к этим ударам отношения не имеет. С подробностями Владимир Дубинский.
Это агитационный ролик противников президента. Что бы ни заявлял Обама, говорит диктор, цены на бензин слишком высокие. Скажите президенту, чтобы он перестал обвинять в этой проблеме других и предложил лучшую политику в области энергетики. В конце клипа на экране появляется интернет-адрес авторов. Это организация American Crossroads. Чисто формально она не связана с компанией Митта Ромни. Но во главе этой организации никто иной, как Карл Ров, один из ведущих стратегов Республиканской партии. В значительной мере, благодаря именно его усилиям, в 2000 году победу на президентских выборах одержал Джордж Буш. Телевизионные ролики стоят очень дорого, но Карл Ров – признанный мастер фандрейзинга. По данным газеты Washington Post, в распоряжении American Crossroads сейчас более 26 миллионов долларов. Финансирование предвыборных кампаний в США строго регламентировано, но American Crossroads является одним из так называемых комитетов политических акций, сокращенно по-английски PAC. И по решению Верховного суда, покуда эти комитеты не координируют свои действия с кандидатом, они могут тратить на свою деятельность сколько им заблагорассудится. Самые мощные из этих комитетов называются Super PAC, и American Crossroads принадлежит к их числу. Это политолог Томас Манн из Вашингтонского института Брукинса. В президентских кампаниях обеих партий, говорит он, задействованы огромные суммы. У республиканцев преимущество в смысле комитетов PAC. Сейчас они все объединят усилия в поддержку кампании Ромни и потратят сотни миллионов долларов. Но и демократы не сидят сложа руки. Я думаю, что президенту Обаме удастся собрать на свою кампанию еще больше денег, чем Ромни. Что же касается поединка кандидатов в информационном пространстве, то, считает политолог, в конечном счете деньги не будут решающим фактором. По мере приближения к выборам, СМИ и без того будут беспрерывно освещать кампании как одного, так и другого кандидата. А это бесплатная реклама.
Рассказывал Владимир Дубинский. Сегодня в 19 часов на волнах «Радио Свобода» слушайте программу «Время гостей». Индустриализация или демократизация? За что будет бороться в общенародном фронте лидер праволиберального центра? В программе участвует председатель присоединившейся к УНФ организации «Деловая Россия», создатель проводящего 12 апреля своего первое заседание праволиберального центра, соавтор программы «Новая индустриализация» Борис Титов. Ведет программу Михаил Соколов. Слушайте «Время гостей» сегодня в 19 часов. На волнах «Радио Свобода». Ну а наша программа «Свобода в полдень» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В Астрахани бывший кандидат на пост мэра от «Справедливой России» Олег Шейн объявил о смягчении условий голодовки за отмену итогов выборов после подключения к делу Центра избиркома. Вопросы о фальсификациях на выборах – тема сегодняшнего заседания Астраханской областной думы. Прокурор области Олег Дупак заявил депутатам, что выявленные нарушения не дают основания признать выборы недействительными. В Сирии правительственные войска и оппозиция пока соблюдают условия перемирия, вступившего в силу сегодня рано утром. Тем не менее, по словам очевидцев, в ряде сирийских городов остаются армейские подразделения и воинская техника, хотя боевых действий они не ведут. Одна из пострадавших в авиакатастрофе под Тюменью минувшей ночью скончалась в больнице. Число жертв крушения возросло до 32. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил против замены поправки Джексона-Вейника, ограничивающей торговлю между Россией и США, на иные ограничения, связанные с делом Магнитского. В Киеве, как ожидается, сегодня будет оглашен приговор бывшему исполняющему обязанности министра обороны Украины Валерию Иващенко, обвиняемому в злоупотреблении служебным положением. Саммит «Большой двадцатки» в 2013 году пройдет в Петербурге в Константиновском дворце в Стрельне. Об этом сообщил управляющий делами президента России. На востоке Индии, в штате Ориса, повстанцы маоисты сегодня освободили итальянского гида, похищенного почти месяц назад. В Лос-Анджелесе в среду неизвестный застрелил двух студентов из Китая. Юноша и девушка учились в университете Южной Калифорнии. Полиция подозревает, что нападавший хотел угнать машину. На парламентских выборах в Южной Корее победу одержала правящая партия Сенури. Ей досталось 152 мандата из 300.
С новостями вас познакомила моя коллега Евгения Мельникова. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». За режиссерским пультом Михаил Касторов, у микрофона Светлана Павлова. И сейчас мы возвращаемся к событиям в Астрахани. Там сейчас продолжается заседание областной думы, которое рассматривает вопрос о фальсификациях на выборах. Я напомню, что отмены результатов выборов требует экс-кандидат в мэры Астрахани, депутат от «Справедливой России» Олег Шейн и его сторонники, которые утверждают, что итоги голосования были подтасованы в пользу представителя «Единой России» Михаила Стэнли. Я хочу обратить внимание наших радиослушателей на то, что на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу свободанews.ру сейчас ведется прямая трансляция с этого заседания. Вы можете посмотреть ее, зайдя на главную страницу нашего сайта. Сегодня также, после того, как глава Центра избиркома России Владимир Чуров согласился лично посмотреть видеозаписи с астраханских избирательных участков, сделанные в день выборов, Шейн объявил о смягчении условий голодовки. Он сказал, что теперь ее участники будут пить сок. Выступивший на заседании областной думы сегодня в Астрахани лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил провести референдум о доверии избранному мэру города. О ситуации в Астрахани моя коллега Наталья Джанпаладова побеседовала с политологом Михаилом Виноградовым.
В условиях определенного дефицита повестки дня российская оппозиция, естественно, ищет поводы для мобилизации. Тем более, что опыт участия наблюдателей выборов мэра Ярославля оказался достаточно позитивным. В этом плане текущие дискуссии вокруг фальсификации на выборах мэра Астрахани, июньские выборы мэров Омска и Красноярска являются таким соблазнительным поводом для мобилизации наряду с федеральным поводом и на будущей инаугурации Владимира Путина. Пример достаточно интересный, потому что по Астрахани, как и в случае Ярославля, фамилию мэра, которого мало кто знал, наверное, из оппозиционеров Астрахани, тоже до сих пор мало кого интересовало, но все-таки та фактура, которая была собрана по обвинению в фальсификации, выглядит достаточно серьезно. Если оппозиционерам удастся расшатать общественное мнение города, которое все-таки до сих пор было относительно пассивно, они активно поддерживали оппозицию, но не очень сильно протестовали, то, наверное, оппозиция сможет занести это в свой актив и как-то добиться продавливания уступок со стороны власти, тем более, что Астрахань, по идее, это тема, где уступок можно было бы добиваться. Другое дело, что федеральный тренд сегодня состоит в том, что власть считает, что мы так много уступили, давайте подумаем, не уступили ли мы слишком, может быть, как в случае губернаторских выборов введем разного рода ограничения и цензы. И сегодня психологически федеральная власть скорее не готова и не склонна идти на уступки, наоборот, просчитывает возможность некоторого такого ужесточения давления, но окончательного решения не приняла. Поэтому по доброй воле, наверное, федеральная власть не хотела бы ничего менять, предпочитала бы не замечать выступления оппозиции, но все зависит от того, насколько яркими будут шаги, насколько общественное мнение будет задето, и удастся ли оппозиции делать жесткую позицию власти по Астрахани в качестве повода для раздражения не просто политически активных граждан, но и общества в целом, потому что именно от градуса общественного раздражения зависит массовость протестных акций.
На ваш взгляд, почему власть не идет на уступки?
Российская власть не ощущает сегодня особенного такого давления. Кроме того, обвинения в фальсификациях на выборах мэра Астрахани, это, конечно, косвенное обвинение в фальсификации на президентских выборах, тема, которую российская власть предпочла бы избежать. Поэтому тактика остается прежней. Чем дольше можно не замечать выступления оппозиции, тем дольше будут не замечать. Произойдет ли какая-то точка невозврата, удастся ли оппозиции качественно изменить ситуацию, такое возможно. хотя пока что вероятность уступок власти по астраханской теме, наверное, не превышает 25-30%.
Судя по информации в СМИ, жители Астрахани не единодушно поддерживают Шейна. В городе проходили митинги его противников, говорилось о том, что московским оппозиционерам не надо лезть в астраханские дела. Как вы это оцениваете?
Ну, наверное, власти было бы дальновидно расколоть оппозицию на астраханцев и на москвичей, но в этом случае астраханцам нужно идти на какие-то уступки, связанные с делегитимацией мэра, о победе которого объявлено. А тактику власти, противопоставляясь одних оппонентов другим, ограничивает именно пока принципиальная неготовность идти на какие бы то ни было уступки.
Как вы думаете, добьются перевыбора в Астрахани?
Ну, пока что вероятность перевыборов не превышает 25%. Это не очень много, но, конечно, и не очень мало. Многое будет зависеть от того, насколько настойчивыми, насколько яркими будут те или иные акции в Астрахани, насколько массовыми. Пока ситуация такая средняя для оппозиции, хотя, наверное, лучше, чем можно было бы ожидать на фоне традиционно низкого интереса в Москве к тому, что происходит в регионах.
Это было мнение политолога Михаила Виноградова. С ним беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. Удастся ли оппозиционерам добиться перевыборов мэра Астрахани? Вот как на этот вопрос ответили жители города Обнинск, корреспонденту «Радио Свобода» Алексею Собачкину.
Я думаю, нет. Сил не хватит и мозгов.
Не сможет. Даже более скажу, я уверена в том, что не сможет. Для кого-то, к сожалению, для кого-то, к счастью, но оппозиция пока каких-то реальных шагов или продвижений не сделала. Ну, нет у нее результатов, которыми можно было гордиться и ставить галочку. И говорить об отмене выборов, я думаю, это история из этой же оперы. Но дальше вот этих каких-то возгласов дело не пройдет.
Да думаю, что вряд ли. Не так много, наверное, поддерживают эти перевыборы. Людям, может быть, уже просто надоело в свете последних событий со всеми этими выборами. Слишком много всего, народ устал.
Не добьется, во-первых, потому что там уже прокуратура сказала, что нарушений нет, там ЦИК сказал, что нарушений нет. А метод голодовки, я не помню примеров, когда приносил какие-либо результаты у нас в стране.
Я думаю, что нет. А потому что у нас все прокуплено и скуплено.
Даже если ей это удастся, вряд ли это получится сделать с помощью голодовок. Если оппозиция найдет какие-то неопровержимые доказательства того, что выборы были нечестными, тогда у нее есть шансы. Сегодня, насколько я понимаю, прокуратура уже признала эти выборы законными и нарушений никаких не выявила.
Я бы не хотел. По-моему, если выборы прошли, надо и признать их.
Мне абсолютно все равно, добьется она там, не добьется. Я от этого очень далека.
Боюсь, что нет. Официальные власти взяли курс на то, чтобы сохранить статус-кво, то, что сейчас сложилось. Я думаю, что они не отступят от этого.
Оппозиция вряд ли сможет добиться перевыборов мэра в Астрахани, потому что последние политические события в нашей стране показывают то, что мы возвращаемся к аналогии Советского Союза, когда вся власть была советом, а теперь вся власть единороссом.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, добьется ли оппозиция перевыборов мэра в Астрахани. Алексей Собачкин для «Радио Свобода», Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Продолжаем тему выборов. Известный блогер и оппозиционер Илья Варламов решил участвовать в выборах мэра Омска, которые пройдут 17 июня. Варламов подал заявку в оргкомитет движения «Гражданский мэр» на участие в праймерис по выбору единого кандидата от оппозиции и организаторов митингов за честные выборы. Илья Варламов известен критикой городского хозяйства Москвы. Для того, чтобы сделать жизнь москвичей комфортней, он разработал программу «10 шагов». В случае победы на праймерис он обещает написать предвыборную программу для Омска. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
О том, почему Илья Варламов решил стать мэром Омска, и о его программе рассказал руководитель его предвыборного штаба, молодой политик, недавно избранный депутатом муниципального собрания Московского района Щукина Максим Кац.
По поводу себя, я много путешествовал и видел, какие бывают в мире города. Мне стало очень интересно, почему одни бывают лучше других. Я прочитал на этот счет много книг, познакомился с разными людьми, там, с архитекторами в Дании, там, в других странах. И вот мне очень захотелось это все в России реализовать. Ну, а как это реализовать, только если попасть во власть каким-то образом? Ну, я, так как живу в Москве и увидел, что у нас там есть местные выборы, ну, взял и пошел на рейс. Я думаю, что у Ильи примерно такие же пожелания насчет Омска. Он тоже много путешествует. чувствует. И он еще по образованию архитектор, и, в общем, многие мои идеи по улучшению городов разделяет. И в отличие от моего муниципального собрания, которое никаких решений не принимает, мэр-то это дело серьезное.
Почему именно Омск?
Именно Омск получился, потому что там есть инициативная группа местных людей, которая устроила проект «Гражданин мэр». И это такие праймарис в интернете, и они предлагали разным самым людям в них участвовать, в том числе предложили Илье. Ну, Илья решил, что от такого предложения отказываться неправильно. Я бы тоже не отказывался, если бы мне предложили. Все-таки, если какая-то группа жителей города хочет видеть вас на выборах мэра, то я думаю, что отказываться от этого нельзя, и надо дать возможность жителям выбрать и такого мэра.
Илья много пишет о благоустройстве Москвы, и у него даже есть такая программа «10 шагов». А есть ли какая-то четкая предвыборная программа для Омска у Ильи Варламова?
Он писал в своем посте, и, в общем, я там участвовал в его составлении, что в данный момент у нас нет программы по Омску, так как мы не были в Омске, в общем, достаточно, чтобы составить какую-то программу. Мы же не можем сидеть в Москве, гуглить, и чего происходит в Омске, и составлять программу. Это же профанация. Поэтому мы рассказали о том, чем мы будем заниматься на самих выборах, что они будут открытыми, что там в штабе смогут участвовать, в общем, но если не все желающие, то многие, что прямая трансляция будет из этого штаба, и все будут видеть, что происходит. А ну и мы как минимум там нашумим.
Рассказывал руководитель предвыборного штаба Ильи Варламова Максим Кац. Омский журналист и политолог Виктор Корп полагает, что кандидатуру Ильи Варламова на праймерис и, возможно, на выборах будут активно поддерживать молодые жители Омска, пользователи интернета.
Молодая аудитория, интернет-аудитория, сетевая, она, конечно, с огромным энтузиазмом воспринимает и вообще вот эту идею, естественно, появления Варламова, ну и вообще все, что вот так встряхивает Омск от привычной его такой вот болотного состояния. Общее отношение, я думаю, можно все-таки сказать, как такое, ну, позитивное, как минимум, заинтересованное.
Но не как к хорошей шутке к этому относятся в городе.
Вначале же все воспринимали как шутку, даже сам Варламов, но вот можно посмотреть и по публичным его даже репликам, и постам, как меняется тональность и по действиям, и я почти уверен, что он очень серьезно это все воспринимает.
Как вам предвыборная программа Ильи Варламова?
Она пока же еще не для Омска, да, известно, что это известная вот эта программа «10 шагов», она для Москвы писалась, и мы ее опубликовали, попросили его, чтобы в общем вот этом контексте было, и там так и отмечено, что это заготовка, он обещает в ближайшее время, особенно если он победит вот у нас с 13 по 16 основной этап вот этих праймеристов, то есть если Варламов становится победителем, тогда он точно готовит уже развернутые детализированные программы для Омска. Людям очень нравится общий посыл вот этот город для людей, а не для, там, не для машин, не для производства, еще для чего-то, да. То есть сделать город удобным для жизни, это, безусловно, поддерживается всеми.
Это было мнение омского журналиста и политолога Виктора Корба. Инициативу московских оппозиционеров по вхождению в региональную политику политолог Алексей Титков называет перспективной и правильной. Но желание Ильи Варламова стать мэром Омска ему кажется похожим на творческую акцию и шутку.
Я думаю, в целом обстановка, конечно, правильная и имеет и смысл, и перспективы, но конкретно инициатива Варламова с его продвижением в Омске пока это больше выглядит как творческая акция, как попытка заявить себя в новой области, чем инициатива с реальными как бы шансами на успех, если успехом считать избрание или, по крайней мере, значительный результат в ходе голосования.
Что должен сделать Илья Варламов, чтобы вы поверили, что он действительно серьезно участвует в этих выборах, что у него серьезное намерение?
Он должен родиться в Омске, или, по крайней мере, там пожить последние лет 15, иметь опыт работы в городском хозяйстве или он бы где-то рядом. В принципе, такой вот совсем посторонний кандидат, как бы с такой скорее творческой, чем хозяйственной карьерой, как, например, Илья Варламов, он имел бы некоторые перспективы чисто протестный кандидат для избирателей, которых все достало в Муре Тёмске, которые готовы проголосовать хоть на московского журналиста, хоть его за вот срока, как это когда-то делали в Тразилии, хоть за кого угодно, лишь бы как бы вот насолить местным там жуликам и ворам или еще кому-нибудь.
Это было мнение политолога Алексея Титкова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Астрахани бывший кандидат на пост мэра от «Справедливой России» Олег Шейн объявил о смягчении условий голодовки за отмену итогов выборов после подключения к делу Центра избиркома.
Одна из пострадавших в авиакатастрофе под Тюменью минувшей ночью скончалась в больнице. Число жертв крушения возросло до 32. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил против замены поправки Джексона Веника на иные ограничения, связанные с делом Магнитского. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Олег Шейн в Астраханской думе. Прямой видеорепортаж.
Комментарии экспертов.
Новая стратегия Республиканской партии США.
Право автора.
Анна Качкаева. О Явлинском как о явлении.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас новости экономики. О них расскажет Иван Трефилов.
Инфляция в России за период с 1 по 9 апреля составила 0,1, а с начала года 1,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в минувшем году потребительские цены в стране за такие же периоды выросли на 0,2% и 4% соответственно. Более высокие темпы их роста тогда были связаны с январской индексацией тарифов на услуги ЖКХ, с этого года перенесенной на июль. Общий спрос населения на наличную иностранную валюту в России в течение февраля увеличился сразу на 39%, почти до 8 миллиардов 300 миллионов долларов в пересчете, сообщил Центральный банк. При этом спрос на американские доллары и евро в феврале превысил уровень января на 46,25% соответственно. В общей структуре совокупного спроса населения на наличную иностранную валюту доля доллара увеличилась в течение февраля с 64 до 68%, тогда как доля евро, наоборот, сократилась с 34% до 31%. Пошлина на экспорт нефти из России в мае может составить от 448 до 451 доллара за тонну, снизившись по сравнению с апрельской ставкой как минимум на 2%. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 марта по 10 апреля средняя экспортная цена российской нефти Urals составила более 121 доллара за баррель или примерно 885 долларов за тонну. Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство государственной компании «Роснефть» о покупке 51% акций частной нефтегазовой компании «Итера». В конце февраля они подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области совместной разведки и разработки газовых месторождений на территории России. Сообщалось, что для реализации этих проектов стороны создадут совместное предприятие, в которое будут внесены их газовые активы. При этом распределение долей в новой компании, а также финансовые условия сделки «Роснефть» и «Итера» пока не раскрыли. Курс доллара на сегодня 29 рублей 80 копеек, на 17 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 7 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 24 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. Программу «Свобода в полдень» продолжит новости культуры. В Петербурге в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме прошел творческий вечер историка Феликса Лурье, на котором было предоставлено репринтное издание труда Евгения Тарли «Революционный трибунал Великой Французской революции». С Феликсом Лурье, автором предисловия к изданию, составителем хронологии главных событий Великой Французской революции, разговаривала корреспондент Радио Свобода Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
История создания книги – это тоже история, говорит Феликс Лурье.
Евгений Викторович Тарли приехал из Дерпта в Петроград. Он пришел к Павлу Елисеевичу Щеголеву, известному пушкинисту и историку революционного движения, и начал подбирать документы по революционному трибуналу Великой Французской революции. Выпустили две части, они недоставаемые, их просто потом ликвидировали. А третья часть не была выпущена. В Пушкинском доме, в архиве, очень какой-то умный архивист написал в описи «П.Е. Щеголев, революционный трибунал». Щеглев никогда не мог писать о французской революции, не писал. И, в общем, это оказалась третья невышедшая часть. В течение 20 примерно лет я всем издателям предлагал, давайте издадим третью невышедшую часть. И вот мы издали три этих части. Если бы наш народ читал бы вот эти вот три части, то, может быть, он избежал бы огромного числа ошибок. Никому бы в голову не пришло восхищаться Робеспьером. Это кровавое месиво. Собралась Генеральная Ассамблея, выделилось третье сословие, к нему примкнули из других сословий, и образовалось Национальное собрание. Через несколько дней оно превратилось в учредительное собрание. Учредительное собрание сделало Конституцию, вскоре оно самораспустилось. И сразу же были выборы в Законодательное собрание. Законодательное собрание отдало потом власть конвенту. И вот тут началось. Те два законодательных органа, которые ничего не нарушили, они мало того, что самораспустились, они еще вынесли решение не избираться в следующее. Конвент то же самое сделал, но когда он конституцию свою опубликовал и всенародно принял, они поняли, если они самораспустятся, их всех перебьют.
Проблема власти всегда немножко похожа.
Тогда, когда власть противозаконна или абсолютно легитимна, но ее действия противозаконны. Конечно, Робеспьер прекрасно понимал, что с ним будет. И тогда они придумали замечательную формулировку. Конвент распустится, когда будут уничтожены враги революции. Ну, то есть никогда. Дантон предложил организовать трибунал, чтобы не было самосуда. Самосуд был все равно. Если вы хотите цифры, то 15 тысяч было гильотинировано по приговорам трибунала или его отделений в провинции. И 25 тысяч погибло при самосуде. Евгений Викторович Тарли с группой переводчиков сделал эту работу.
И вот вы сейчас это издали, да? Только сейчас.
Только сейчас все три части. Ну, во-первых, когда было академическое дело, его упрекали, просто говорили, что он издевается над ЧК. А вы думаете, почему он это сделал? Чтобы остановить красный террор. Он хотел им объяснить, к чему ведет эта дорога. И я скажу, чем я горжусь. Я горжусь, во-первых, тем, что у меня хватило смелости написать предисловие. Во-вторых, я горжусь тем, что, понимая, что мне ее комментировать просто не удастся, эта работа для француза, я пришел к выводу, что я сделаю подробную хронологию событий от начала французской революции до казни этих ребят всех. Я это сделал. Она на 9 страницах. Вот вы берете, например, Алара, это 700 страниц. Или вы берете Тьера, это примерно 1500-2000 страниц. И когда вы читаете эту монографию, то, подходя к концу, вы уже забываете какие-то очень важные вещи. Но когда на 9 страницах написана хронология, самые главные события, мы видим, как законодатель Робеспьер, сам юрист по образованию, истребляет законодатель. Все это пройдено человечеством. Почему мы все время рвемся на грабли? Вообще к этой книге не нужны комментарии. Просто надо так спокойно-спокойно ее читать.
Полную версию беседы Татьяны Вольской с Феликсом Лурье слушайте сегодня вечером в российском часе «Поверх барьеров». Ну а завершит программу «Свобода в полдень» рубрика «Общественное мнение». В ней речь пойдет об отношении россиян к инициативе законодателей по изменению правил и порядка призыва в армию. Как известно, в Совете Федерации был подготовлен законопроект, который в корне меняет процедуру оповещения будущих солдат о начале службы. Теперь власти хотят обязать призывников самим являться в военкомат за повестками в течение 2 недель после опубликования указа президента о начале очередного призыва на военную службу. Над рубрикой «Общественное мнение» работала Вера Володина.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Более половины россиян не поддерживают инициативу властей, по которой призывники должны лично являться за повестками в военкомат под угрозой судебного разбирательства за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Это показал опрос, проведенный исследовательским центром портала superjob.ru. Руководитель центра Наталья Голованова сообщила, что исследование проводилось в конце марта, участвовало в нем 1600 респондентов из 209 российских регионов.
Неприятие этой идеи вызывает у 61% опрошенных нами россиян. По мнению респондентов, государству это нужно, чтобы люди служили ему, а не наоборот. Следовательно, власти обязаны создавать приемлемые условия для службы в армии, а не придумывать новые способы пополнения рядов служащих и наказания тех, кто по какой-либо причине не получил повестку. Комментарии респондентов крайне эмоциональные. Это называется выбор без выбора, армия или тюрьма. Во-первых, человек мог не знать о принятии этого закона и приказа, в этом случае он становится уклонистом без своего ведома. А во-вторых, военкоматам придется бегать за каждым уклонистом, которых теперь станет многократно больше. Я, например, даже не знаю, когда выходит этот указ. Военкоматы работать не хотят, что ли, комментируют респонденты. Трудно повестку принести. Против нового метода призыва чаще высказываются мужчины. 64% среди мужчин против и 58% среди женщин опрошенной в возрасте 45 лет и старше, а также респонденты с ежемесячным доходом от 35 тысяч рублей до 45. Одобряет ужесточение правил призыва на военную службу каждый пятый участник опроса. По мнению этой группы респондентов, такой закон поможет увеличить количество солдат в рядах российской армии и напомнит молодым россиянам об их гражданском долге. Каждый гражданин, годный по состоянию здоровья, обязан пройти в службу в вооруженных силах и тем самым отдать частичку долга своему народу, комментируют респонденты. Нужно строить правовое государство, для этого нужно приучать молодежь к ответственности, еще один комментарий. Затруднились с ответом на поставленный вопрос 18% респондентов, это достаточно большой процент, причем затруднившихся среди женщин было значительно больше, 26% среди женщин и всего 12% среди мужчин. Где этот приказ будет публиковаться? Не всегда есть время прийти лично, не всегда можно увидеть вовремя. Чем тогда работники военкомата заниматься будут? А если человек в командировке или, например, в отпуске? Армия должна быть в жизни каждого уважающегося мужчины, но армия – дело добровольное. Милая Россия, сделай так, чтобы в твою армию не позорно было идти, и народ потянется.
На вашем сайте появилось еще одно исследование, связанное с призывом в армию, и вы узнали, насколько гражданам нравится, не нравится эта идея предложения сохранить рабочее место за призывником. Об этом вы тоже можете рассказать?
Да, больше половины респондентов, 64% респондентов уверены, что количество уклонистов от подобного решения не уменьшится. По мнению опрошенных, у молодых людей есть немало причин избегать службы в армии. Такая мера, как сохранение рабочего места за призывником, едва ли кардинально изменит ситуацию. К тому же, предполагают респонденты, недобросовестные работодатели найдут тысячу способов избежать выполнения закона. Среди тех, кто скептически настроен по отношению к этой инициативе, больше, конечно же, мужчин и респондентов непризывного возраста, не служивших в армии.
Гостем рубрики «Общественное мнение» была Наталья Голованова, директор исследовательского центра рекрутингового портала superjob.ru.
Над рубрикой «Общественное мнение» работала Вера Володина. На этом программа «Свобода в полдень» завершается. Над ней сегодня для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом Михаил Касторов и у микрофона Светлана Павлова. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Час прессы». Так ли уж плох был Дмитрий Медведев? Об этом спорят Александр Минкин, автор публикации «Бесславный конец» в газете «Московский комсомолец», и Максим Гликин, редактор отдела политики газеты «Ведомости». Ведет программу «Час прессы» Елена Рыковцева. А я желаю всем удачного дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это дело приобрело всемирную известность после громких протестов семьи.
Насколько мне известно, ваш коллега Шейн, он голодовку начал.
Если мы объединимся в поддержке мирного процесса, будем работать вместе с сирийцами.
Суд. Дело в том, что загвоздка, по его словам...
Нас действительно не заботят мнения со стороны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».